Антон Павлович Чехов. Дачники. По дачной платформе взад и вперед прогуливалась парочка недавно поженившихся супругов. Он держал ее за талию, а она жалась к нему, и оба были счастливы. Из-за облачных обрывков глядела на них луна и хмурилась. Вероятно, ей было завидно и досадно на свое скучное, никому не нужное девство. Неподвижный воздух был густо насыщен запахом сирени, черемухи. Где-то по ту сторону рельсов кричал Коростель. «Как хорошо, Саша, как хорошо!» – говорила жена. «Право, можно подумать, что все это снится. Ты посмотри, как уютно и ласково выглядит этот лесок. Как милы эти солидные молчаливые телеграфные столбы. Они, Саша, оживляют ландшафт и говорят, что там где-то есть люди, цивилизация. А разве тебе не нравится, когда до твоего слуха ветер слабо доносит шум идущего поезда?» «Да, какие одна. Однако у тебя руки горячие. Это от того, что ты волнуешься, Варя. Что у нас сегодня к ужину готовили? Окрошку и цыпленка. Цыпленок нам на двоих довольно. Тебе из города привезли сардины и балык». Луна, точно табаку понюхала, спряталась за облако. Людское счастье напомнило ей об ее одиночестве, одинокой постели за лесами и долами. «Поезд идет», — сказала Варя. «Как хорошо». Вдали показались три огненные глаза. На платформу вышел начальник полустанка. На рельсах там и сям замелькали сигнальные огни.
«Проводим поезд и домой пойдем», — сказал Саша и зевнул.
«Хорошо нам с тобой живется, Варя. Эх, так хорошо, что даже невероятно». Темное страшилище бесшумно подползло к платформе и остановилось. В полуосвещенных вагонных окнах замелькали сонные лица, шляпки, плечи. «Ах, ах!» – послышалось из одного вагона. «Варя с мужем вышла нас встретить. Вот они, Варенька, Варечка, ах!» Из вагона выскочили две девочки и повисли на шею Варе. За ними показались полная пожилая дама и высокий тощий господин с седыми бочками. Потом два гимназиста, навьюченные багажом. За гимназистами гувернантка, за гувернанткой бабушка. «А вот и мы, дружок», – начал господин с бачками, пожимая Сашину руку. «Чай заждался. Небось, бронил дядю за то, что не едет. Коля, Нина, Костя, Нина, Фифа, дети, целуйте кузена Сашу. Все к тебе, всем выводкам и денька на три, на четыре. Надеюсь, не стесним ты, пожалуйста, без церемоний». Увидев дядю с семейством, супруги пришли в ужас. Пока дядя говорил и целовался, в воображении Саши промелькнула картина. Он и жена отдают гостям все три своих комнатки, подушки, одеяло, балык, сардины и окрошка съедаются в одну секунду, кузены рвут цветы, проливают чернила, галдят. Тетюшка целые дни толкует о своей болезни, солитера и боль под ложечкой, и о том, что она урожденная баронесса фон Финтих. И Саша уже с ненавистью смотрел на свою молодую жену и шептал: «Это они к тебе приехали, черт бы их побрал». «Нет, к тебе», — отвечала одна, бледная, тоже с ненавистью и со злобой. «Это не мои, а твои родственники». И, обернувшись к гостям, она сказала с приветливой улыбкой: «Милости просим». Из-за облака опять выплыла луна. Казалось, она улыбалась, казалось, ей было приятно, что у нее нет родственников. А Саша отвернулся, чтобы скрыть от гостей свое сердитое, отчаянное лицо, и сказал, придавая голосу радостное, благодушное выражение: «Милости просим, дорогие гости».
Антон Павлович Чехов. Злоумышленник. Перед судебным следователем стоит маленький, чрезвычайно тощий мужичонка в пестрединной рубахе и латаных портах. Его обросшие волосами и изъеденные рябинами лицо и глаза, едва видны из-за густых нависших бровей, имеют выражение угрюмой суровости. На голове целая шапка давно уже нечесанных, путанных волос, что придает ему еще большую паучью суровость. Он босс. «Денис Григорьев», – начинает следователь. «Подойди поближе и отвечай на мои вопросы. 7 числа сего июля железнодорожный сторож Иван Семенов Акинфов, проходя утром по линии на 141-й версте, застал тебя за отвинчиванием гайки, кои рельсы прикрепляются к шпалам. Вот она, эта гайка. С каковою гайкой он и задержал тебя? Так ли это было?» «Чего?» «Так ли это было, как объясняет Акинфов?»
«Знакомо, было».
«Хорошо, ну а для чего ты отвинчивал гайку?»
«Чего?»
«Ты это свое чего брось, а отвечай на вопрос. Для чего ты отвинчивал гайку?»
«Коли б не нужна была, не отвинчивал бы», — хрипит Денис, косясь на потолок.
«Для чего тебе понадобилась эта гайка?»
«Гайка-то? Мы из гаек грузила делаем».
«Кто это мы?»
«Мы, народ. Климовские мужики, то есть».
«Послушай, братец, не прикидывайся ты мне идиотом, а говори толком. Нечего тут про грузила врать».
«Отродясь не врал, а тут вру», – бормочет Денис, мигая глазами.
«Да не что, ваше благородие, можно без грузила. Ежели ты живца или выполоска на крючок сажаешь, а то не что, он пойдет ко дну без грузила».
«Вру», – усмехается Денис. «Делали в нем в живце то, ежели поверху плавать будет. Окунь, щука, налим завсегда на донну идет. А которая ежели поверху плавает, то ту разве только шилишпер захватит, да и то редко. В нашей реке не живешь шилишпер. Эта рыба простор любит». А для чего ты мне про Шелишпера рассказываешь? Чего? Так вы сами спрашиваете. У нас и господа так ловят. Самый последний мальчишка не станет тебе без грузила ловить. Конечно, который не понимающий, ну, тот и без грузила пойдет ловить. Дураку закон не писан. Так ты говоришь, что ты отвинтил эту гайку для того, чтобы сделать из нее грузила. А то что же, не в бабки ж играть? Но для грузила ты мог взять свинец, пулю, гвоздик какой-нибудь. Свинец на дороге не найдешь. Купить надо, а гвоздик не гудится. Лучше гайки и не найти. И тяжелая, и дыра есть. Дураком каким прикидывается? Точно вчера родился или с неба упал? Разве ты не понимаешь, глупая голова, к чему ведет это отвинчивание? Не догляди, сторож, так ведь поезд мог с рельсов сойти. Людей бы убило, ты людей убил бы. Избави, Господи, ваше благоразумие, зачем убивать? Не, что мы не крещеные или злодеи какие? Слава тебе, Господи, господин хороший, век свой прожили, и не токмо что убивать, но и мыслей таких в голове не бывало. Спаси и помилуй, Царица Небесная, что овес? А чего, по-твоему, происходит крушение поездов? Отвинти 2-3 гайки, вот тебе и крушение. Денис усмехается и недоверчиво щурит на следователя глаза. Ну, уж столько лет всей деревни гайки отвинчиваем и хранил Господь, а тут крушение людей убил. Ежи б я рельсу унес или, положим, бревно поперек ейного пути положил, ну, тогда, пожалуй, своротило бы поезд. А то тьфу, гайка. Да пойми же, гайками прикрепляется рельса к шпалам. Это мы понимаем. Мы ведь не все отвинчиваем, оставляем. Не без ума делаем, понимаем. Денис зевает и крестит рот. В прошлом году здесь сошел поезд с рельсов, говорит следователь. Теперь понятно почему. Чего, извольте? Теперь, говорю, понятно, чего в прошлом году сошел поезд с рельсов. Я понимаю. На то вы и образованы, чтобы понимать, милостивцы наши Господь знал, кому и понятие давать. Вот вы и рассудили, как и что. А сторож тот же мужик без всякого понятия хватает за шиворот и тащит. Ты рассуди, а потом тащи. Сказано, мужик, мужицкий ум. Запишите также, ваше благородие, что он меня 2 раза по зубам ударил и в груди. Когда у тебя делали обыск, то нашли еще одну гайку. Эту в каком месте ты отвинтил и когда? Это вы про ту гайку, что под красным сундуком лежала? Не знаю, где она у тебя лежала, но только нашли ее. Когда ты ее отвинтил? Я ее не отвинчивал. Ее мне Игнашка Семена Кривого сын дал. Это я про ту, что под сундуком, а ту, что на дворе в санях, мы вместе с Митрофаном вывинтили. С каким Митрофаном? С Митрофаном Петровым ни что не слыхали. Невода у нас делать, да и господам продает. Ему много этих самых гаек требуется. На каждый невод посчитай 10 штук. Послушай, 1081 статья уложения о наказаниях говорит, что за всякое с умыслом учиненное повреждение железной дороги, когда оно может подвергнуть опасности следующий по сей дороге транспорт, и виновный знал, что последствием всего должно быть несчастье. Понимаешь? Знал. А ты не мог не знать, к чему ведет это отвинчивание. Он приговаривается к ссылке и каторжным работам. Конечно, вы лучше знаете. Мы люди темные, не что мы понимаем. Все ты понимаешь, это ты врешь, прикидываешься. Зачем врать? Спросите на деревне, коли не верите. Без грузила только уклейку ловят. А на что хуже пискуря? Да и то не пойдет тебе без грузила. Ты еще про Шелишпера расскажи, улыбается следователь. Шелишпер у нас не водится. Пущаем леску без грузила поверх воды на бабочку. Идет голавль, да и то редко. Ай, да помолчи уже. Наступает молчание. Денис переминается с ноги на ногу, глядит на пол с зеленым сукном и усиленно мигает глазами, словно видит перед собой не сукно, а солнце. Следователь быстро пишет. «У нее тить?» – спрашивает Денис после некоторого молчания. «Нет, я должен взять тебя под стражу и отослать в тюрьму». Денис перестает мигать и, приподняв густые брови, вопросительно глядит на чиновника.
«То есть как это в тюрьму, ваше благородие?»
«Мне некогда, мне надо на ярмарку. С Егора 3 рубля за сало получить». «Молчи, не мешай».
«В тюрьму?
Было бы за шо, пошел бы, а так здорово живешь, за шо?»
«Я не крал и, кажись, и не дрался. А ежели вы насчет недоимки сомневаетесь, ваше благородие, то не верьте старости. Вы господина непременно члена спросите, креста на нем нет, на старости-то».
«Да помолчи уже».
«Я и так молчу», – бормочет Денис. «А что староста набрехал в учете, так это я хоть и по присягой, нас 3 брата. Кузьма Григорьев, стало быть, Егор Григорьев и я, Денис Григорьев.
Ты мне мешаешь, эй, Семен, увести его».
«Нас 3 брата», – бормочет Денис. «Когда 2 дюжих солдата берут и ведут его из камеры. Брат за брата не отвечат. Кузьма не платит, а ты, Денис, отвечай. Судьи. Помер покойник барин-генерал, царство небесное. А то показал бы он вам судьям. Надо судить умеючи, не зря. Хоть и высеки, но чтоб за дело, по совести».
Антон Павлович Чехов. Лошадиная фамилия. У отставного генерал-майора Булдеева разболелись зубы. Он полоскал рот водкой, коньяком, прикладывал к больному зубу табачную копоть, опий, скипидар, керосин, мазал щеку йодом, в ушах у него была вата, смоченная в спирту, но все это или не помогало, или вызывало тошноту. Приезжал доктор. Он поковырял в зубе, прописал хину, но и это не помогло. На предложение вырвать больной зуб генерал ответил отказом.
Все домашние, жена, дети, прислуга, даже поваренок Петька предлагали каждый свое средство. Между прочим, и приказчик Булдеева Иван Евсеевич пришел к нему и посоветовал полечиться заговором.
«Тут в нашем уезде, ваше превосходительство», — сказал он, — «лет 10 назад служил акцизный Яков Васильевич. Заговаривал зубы. Первый сорт. Бывало, отвернется к окошку, пошепчет, поплюет и как рукой. Сила ему такая дадена».
«Где же он теперь?»
«А после того, как его из акцизных уволили, в Саратове у тещи живет. Теперь только зубами и кормится. Ежели у которого человека заболит зуб, то идут к нему помогат. Тамошних саратовских на дому у себя пользуют, а ежели которые из других городов, то по телеграфу. Пошлите ему, ваше превосходительство, депешу, что так, мол, и так у раба божьего Алексия зубы болят. Прошу вы пользовать, а деньги за лечение почтой пошлете».
«Ерунда, шарлатанство».
«А вы попытайтесь, ваше превосходительство. Да водки очень охотник, живет не с женой, а с немкой. Ругатель, но, можно сказать, чудодейственный господин».
«Пошли, Алеша», — взмолилась генеральша. «Вот не веришь в заговоры, а я на себе испытала. Хоть ты и не веришь, то отчего же не послать? Руки ведь не отвалятся от этого».
«Ну ладно», — согласился Булдеев. «Тут не только что с акцизным, но и к черту депешу пошлешь. Ох, мочи нет, ну где твой акцизный живет? Как к нему писать?»
Генерал сел за стол и взял перо в руки.
«Его в Саратове каждая собака знает», — сказал приказчик. «Извольте писать, ваше превосходительство, в город Саратов, стало быть. Его благородию господину Якову Васильевичу Васильевичу».
«Ну?»
«Васильевичу, Якову Васильевичу, а по фамилии? А фамилию вот и забыл. Васильевичу, черт! Как же его фамилия? Давеча как сюда шел, помнил. Ай, позвольте».
Иван Евсеевич поднял глаза к потолку, зашевелил губами. Булдеев и генеральша ожидали нетерпеливо.
«Ну что же, скорей, думай!»
«Сейчас, Васильевичу, Якову Васильевичу забыл. Такая еще фамилия, словно бы лошадиная. Кобылин или Кобылкин или... Жеребцов нечто? Нет, ты не Жеребцов, помню. Фамилия лошадиная, а вот какая из головы вышла?»
«Жеребятников?»
«Никак нет, постойте, Кобылицын, Кобылятников, Кобелеев».
«Это уж собачья, а не лошадиная. Жеребчиков?»
«Нет, это не Жеребчиков. Лошадинин, Лошаков, Жеребкин, все не то».
«Ну и как же я ему буду писать? Ты подумай».
«Сейчас, сейчас. Лошадкин, Кобылкин, Коренной».
«Коренников?» – спросила генеральша.
«Никак нет. Пристяжкин, нет, не то, забыл».
«Так зачем же, черт тебя возьми, с советами лезешь, ежели забыл?»
– рассердился генерал.
«Ступай отсюда вон!»
Иван Евсеевич медленно вышел, а генерал схватил себя за щеку и заходил по комнатам.
«Ой, батюшки!» – вопил он. «Ой, матушки! Ох, света белого не вижу!»
Приказчик вышел в сад и поднял к небу глаза. Стал вспоминать фамилию акцизного.
«Жеребчиков, Жеребковский, Жеребенко, нет, не Лошадинский, Лошадевич, Жеребкович, Жекобылянский».
Немного погодя, его позвали к господам.
«Вспомнил?»
– спросил генерал.
«Никак нет, ваше превосходительство».
«Может быть, Конявский, Лошадников, нет?»
И в доме все на перерыв начали изобретать фамилии. Перебрали все возрасты, полы и породы лошадей. Вспомнили гриву, копыта, сбрую. В доме, в саду, в людской и кухне люди ходили из угла в угол и, почесывая лбы, искали фамилию. Приказчикова то и дело требовали в дом.
«Табунов?»
– спрашивали у него.
«Копытин? Жеребовский? Никак нет!» – отвечал Иван Евсеевич и, подняв вверх глаза, продолжал думать вслух. «Коненко, Конченко, Жеребеев, Кобылеев. Папа!» – закричали с детской. «Тройкин, Уздечкин!»
Взбудоражилась вся усадьба. Нетерпеливый, замученный генерал пообещал дать 5 рублей тому, кто вспомнит настоящую фамилию. И за Иваном Евсеевичем стали ходить толпами. «Гнедов!» – говорили ему. «Рысистый, Лошадицкий?» Но наступил вечер. А фамилия все еще не была найдена. Так и спать легли, не послав телеграммы. Генерал не спал всю ночь. Ходил из угла в угол и стонал. В 3:00 утра он вышел из дому и постучался в окно к приказчику.
«Немеринов ли?»
– спросил он плачущим голосом.
«Нет, Немеринов, ваше превосходительство!» – ответил Иван Евсеевич и виновато вздохнул.
«Да может быть и фамилия-то не лошадиная, а какая-нибудь другая».
«Истинно слово лошадиное, это очень даже отлично помню».
«Экий ты, братец беспамятный, для меня теперь эта фамилия дороже всего на свете, я уж замучился».
Утром генерал опять послал за доктором.
«Пускай рвет»,
– решил он.
«Нет больше сил терпеть».
Приехал доктор и вырвал больной зуб. Боль утихла, тотчас же генерал успокоился. Сделал свое дело и, получив что следует за труд, доктор сел в свою бричку и поехал домой. За воротами в поле он встретил Ивана Евсеевича. Приказчик стоял на краю дороги и, глядя себе под ноги, о чем-то думал. Судя по морщинам, бороздившим его лоб по выражению глаз, думы его были напряженные и мучительны.
«Буланов через Сидельников», – бормотал он, – «Засупонин, Лошадский».
«Иван Евсеевич», – обратился к нему доктор, – «не могу ли я, голубчик, купить у вас
четвертей 5 овса. Мне продают наши мужики овес, ну уж больно плохой. Иван Евсеевич тупо поглядел на доктора, как-то дико улыбнулся и, не сказав в ответ ни одного слова, всплеснул руками. Побежал к усадьбе, с такой быстротой точно за ним гналась бешеная собака. «Надумал, ваше превосходительство!» – закричал он радостно, не своим голосом влетая в кабинет к генералу. «Надумал, дай бог здоровья доктору! Овсов, овсов, фамилия акцизного! Овсов, ваше превосходительство! Посылайте депешу Овсову!»
«Накося», — сказал генерал с презрением и поднес к лицу его два кукиша. «Не нужно мне теперь твоей лошадиной фамилии, накося!»
Антон Павлович Чехов. Смерть чиновника. В один прекрасный вечер не менее прекрасный экзекутор Иван Дмитриевич Червяков сидел во втором ряду кресел и глядел в бинокль на корневильские колокола. Он глядел и чувствовал себя наверху блаженства, но вдруг... В рассказах часто встречается это «ну вдруг». Авторы правы, жизнь так полна внезапностей. Ну вдруг лицо его поморщилось, глаза подкатились, дыхание остановилось, он отвел от глаз бинокль, нагнулся и апчхи! Чихнул, как видите. Чихать никому и нигде не возбраняется. Чихают и мужики, и полицмейстеры, иногда даже и тайные советники. Все чихают. Червяков нисколько не сконфузился, утерся платочком и как вежливый человек поглядел вокруг себя. Не обеспокоил ли он кого-нибудь своим чиханием? Но тут уж пришлось сконфузиться. Он увидел, что старичок, сидевший впереди него в первом ряду кресел, старательно вытирал свою лысину и шею перчаткой и что-то бормотал. В старичке Червячков узнал статского генерала Брижалова, служащего по ведомству путей сообщения. «Я его обрызгал», — подумал Червяков. «Не мой начальник, чужой, но все-таки неловко. Извиниться надо». Червяков кашлянул, подался туловищем вперед и зашептал генералу на ухо. «Извините, ваше сердце, я вас обрызгал, я нечаянно. Ничего, ничего, ради бога, извините, я ведь я не желал». «Ах, сидите, пожалуйста, дайте слушать». Червяков сконфузился, глупо улыбнулся и начал глядеть на сцену. Глядел он, но уж блаженства больше не чувствовал. Его начало мучить беспокойство. В антракте он подошел к Брижалову, походил возле него и, поборовши робость, пробормотал. «Я вас обрызгал, ваше сердце, прости. Простите, я ведь не то чтобы...» «Ах, полноте, я уж забыл, а вы все о том же», — сказал генерал и нетерпеливо шевельнул нижней губой. «Забыл, а у самого ехидства в глазах», — подумал Червяков, подозрительно поглядывая на генерала. «И говорить не хочет. Надо бы ему объяснить, что я вовсе не желал, но это закон природы, а то подумает, что я плюнуть хотел. Теперь не подумает, так после подумает». Придя домой, Червяков рассказал жене о своем невежестве. Жена, как показалось ему, слишком легкомысленно отнеслась к произошедшему. Она только испугалась, а потом, когда узнала, что Брижалов чужой, успокоилась. «А все-таки ты сходи извинись», — сказала она. «Подумает, что ты себя в публике держать не умеешь». «То-то вот и есть, я извинялся, так он как-то странно ни одного слова путного не сказал, да и некогда было разговаривать». На другой день Червяков надел новый вицмундир, подстригся и пошел к Брижалову объяснить. Войдя в приемную генерала, он увидел там много просителей, а между просителями и самого генерала, который уже начал прием прошений. Опросив несколько просителей, генерал поднял глаза и на Червякова. «Вчера в Аркадии, ежели припомните ваше сиятельство», — начал докладывать экзекутор, — «я чихнулся и нечаянно обрыгал из...» «Какие пустяки, бог знает что, вам что угодно», — обратился генерал к следующему просителю. «Говорить не хочет», — подумал Червяков бледнее. «Сердится, значит, нет, этого нельзя так оставить. Я ему объясню». Когда генерал кончил беседу с последним просителем и направился во внутренние апартаменты, Червяков шагнул за ним и забормотал. «Ваше сиятельство, ежели я осмеливаюсь беспокоить ваше сиятельство, то именно из чувства могу сказать раскаяние, ненарочно, сами извольте знать». Генерал состроил плаксивое лицо и махнул рукой. «Да вы просто смеетесь, милостивый государь», — сказал он, скрываясь за дверью. «Какие же тут насмешки!» – подумал Червяков. «Вовсе тут нет никаких насмешек, генерал, а не может понять. Когда так не стану же я больше изведяться перед этим фанфароном. Черт с ним, напишу ему письмо, а ходить не стану, ей-богу не стану». Так думал Червяков, идя домой. Письма генералу он не написал. Думал, думал и никак не выдумал этого письма. Пришлось на другой день идти самому объяснять. «Я вчера приходил беспокоить ваше сиятельство», — забормотал он, когда генерал поднял на него вопрошающие глаза. «Не для того, чтобы смеяться, как вы изволите сказать. Я извинялся за то, что чихая брызнулся, а смеяться я и не думал. Смею ли я смеяться? Ежели мы будем смеяться, так никакого, тогда значит и уважения к персонам не будет». «Пошел вон!» — гаркнул генерал, вдруг посиневший и затрясшийся. «Что с...» — спросил шепотом Червяков, млея от ужаса. «Пошел вон!» — повторил генерал, затопав ногами.
В животе у Червякова что-то оторвалось. Ничего не видя, ничего не слыша, он попятился к дверям, вышел на улицу и поплелся. Придя машинально домой, не снимая вид с мундира, он лег на диван и помер.
Антон Павлович Чехов. Толстый и тонкий. На вокзале Николаевской железной дороги встретились два приятеля. Один толстый, другой тонкий. Толстый только что пообедал на вокзале, и губы его, подернутые маслом, лоснились, как спелые вишни. Пахло от него хересом и флер-де-оранжем. Тонкий же только что вышел из вагона и был навьючен чемоданами, узлами и картонками. Пахло от него ветчиной и кофейной гущей. Из-за его спины выглядывала худенькая женщина с длинным подбородком, его жена и высокий гимназист с прищуренным глазом. Его сын. «Порфирий!» – воскликнул Толстый, увидев Тонкого. «Ты ли это, голубчик мой? Сколько зим, сколько лет!»
«Батюшки!» – изумился Тонкий. «Миша, друг детства, откуда ж ты взялся?»
Приятели троекратно облобызались и устремили друг на друга глаза, полные слез. Оба были приятно ошеломлены.
«Милый мой!» – начал Тонкий после лобызания. «Вот не ожидал, вот сюрприз! Ну так погляди же на меня хорошенько!
Какой же ты красавец, такой же, как и был! Такой же душонок и щеголь, ах ты господи! Ну что же ты, богат? Женат?
Я уже женат, как видишь. Это вот моя жена, Луиза, урожденная в Анценбах, лютеранка. А это сын мой, Нафанаил, ученик третьего класса. Это Нафаня, друг моего детства, в гимназии вместе учились».
Нафанаил немного подумал и снял шапку.
«В гимназии вместе учились», — продолжал Тонкий. «Помнишь, как тебя дразнили? Тебя дразнили Геростратов за то, что ты казенную книжку папироски прожег, а меня Эфиальтом за то, что я ябедничать любил. Ой, детьми были. Не бойся, Нафаня, подойди к нему поближе. А это моя жена, урожденная в Анценбах, лютеранка».
Нафанаил немного подумал и спрятался за спину отца.
«Ну, как живешь, друг?» — спросил Толстый, восторженно глядя на друга. «Служишь где? Дослужился?»
«Служу, милый мой, коллежским асессором уже второй год и Станислава имею. Жалование плохое, ну да бог с ним. Жена уроки музыки дает, я портсигары приватно из дерева делаю. Отличные портсигары. По рублю за штуку продаю. Если кто берет 10 штук и более тому, понимаешь, уступка. Пробавляемся кое-как. Служил, значит, в департаменте, а теперь сюда переведен столоначальником по тому же ведомству. Здесь буду служить. Ну а ты-то как, Небось уж статский, а?»
«Нет, милый мой, поднимай повыше», — сказал Толстый. «Я уже до тайного дослужился. 2 звезды имею».
Тонкий вдруг побледнел, окаменел, но скоро лицо его искривилось во все стороны широчайшей улыбкой. Казалось, что от лица и глаз его посыпались искры. Сам он съежился, сгорбился и сузился. Его чемоданы, узлы и картонки съежились, поморщились. Длинный подбородок жены стал еще длиннее. Нафанаил вытянулся во фрунт и застегнул все пуговки своего мундира.
«Я, ваше происходительство, очень приятно, вдруг, можно сказать, детство, и вдруг вышли в такие вельможи!»
«Ну, полно!» – поморщился Толстый. «Для чего этот тон? Мы с тобой друзья детства, и к чему тут это чинопочитание?»
«Помилуйте, что вы!» – захихикал Тонкий, еще более съеживаясь. «Милостливое внимание вашего превосходительства вроде как бы живительной влаги. Это вот, ваше происходительство, сын мой Нафанаил, жена Луиза лютеранка. Некоторым образом...»
Толстый хотел было возразить что-то, но на лице у Тонкого было написано столько благоговения, сладости и почтительной кислоты, что тайного советника стошнило. Он отвернулся от Тонкого и подал ему на прощание руку. Тонкий пожал 3 пальца, поклонился всем туловищем и захихикал, как китаец. Жена улыбнулась. Нафанаил шаркнул ножкой и уронил фуражку. Все 3 были приятно ошеломлены. Друзья мои, спасибо за прослушивание. Текст читал Матвей Северянин. Счастья, здоровья, удачи, любви, хорошего настроения.